Это как организация, да?
Вот
экклезиология – это организация.
Нет, экклезиология – это учение церкви как теле Христовом.
Uh-huh.
А экклезия – это церковь в значении, то есть общество верующих. А кто знает, с каким словом однокоренное русское слово «церковь»? Какие есть однокоренные слова к слову «церковь» к русскому?
Ну, собрание.
Цирк.
Это однокоренное. Сёкол, круг.
Да, круг, циркуль тоже однокоренное. То есть русское слово «церковь», оно как бы этимологически подразумевает, ну, собрание в круге. Оно имеет происхождение не от греческого слова «церковь», оно как бы самостоятельное русское слово «церковь».
На испанском «иглесия», «иглесия» — это же как раз есть «иглесия», «церковь».
Ну да, но там, скорее всего, испанский...
Да,
произошел от слияния латыни с варварскими этими языками, когда варвары пришли. То есть, ну там у латыни, у греческого много общих есть слов и корней. Скорее всего, это латинский язык перенял от греческого тоже. Потому что все вот такие умные слова богословские, они все в основном из греческого языка взяты. Потому что латинский язык, он более, как бы, он более однозначен, точнее нет. Греческий язык – это язык философии. Еще в античности, еще до нашей эры, там, начиная с 7 века до нашей эры, древнегреческие философы развивали философскую терминологию на греческом языке. А у римлян не было таких философов, как в Греции. Поэтому греческий язык как бы был более прокачанный в плане философии. А на латинском языке публиковались главные документы Римской империи – это был язык юридических законов. То есть латинский язык более однозначен, и его термины более конкретные. А греческий язык, он, ну, как бы более философичен. Вот приведу несколько примеров. Например, в греческом языке слово «сущность» обозначается словом «усия», и это как бы обозначает природу. Ну, например, сущность Бога или сущность человека. А в латинском языке эквивалент – это субстанция. Как бы субстанция – это, ну, что-то это такое.
Вещество какое-то.
Ну да, это какое-то вещество. Они называют сущность Бога, они так и называют субстанция у католиков.
Это и... латыни, да?
Да, по латыни. Потому что у них других слов нету, как бы. И сами по себе эти слова, они хоть являются эквивалентами греческим словам, но они не выражают всей глубины, которая есть в греческих словах. Поэтому были споры такие. Вот почему споры об арианстве были на Востоке именно, а на Западе не было таких споров. Потому что они на Востоке спорили, что означает, какова взаимосвязь этих слов. Вот, усия... Усия... Потом ипостась.
А на латыни, на английском это все одно и то же, да?
Да, а на латыни там как бы непонятно вообще из-за чего спорить. Я могу путать буквы у них, потому что одни и те же звуки обозначают разные буквы. Может быть, вот так вот. Ну, как-то так.
Ипостась.
Ну и ипостась.
Да, читается.
Усия, да. У них вот это природа, это ипостась, это значит конкретное проявление
лицо?
Природы в личность. Ну, личность — это другое.
А лицо? Можно сказать, что ипостась — это лицо?
Лицо — это ближайший эквивалент к слову ипостась. Но лицо — это как бы менее...
объемное?
Менее глубокий по значению. То есть ипостась... Его, чтобы дать ему определение, это нужно несколько слов сказать. Ипостась – это конкретное проявление природы, например, человеческая ипостась – это конкретное проявление человеческой природы в конкретной человеческой личности. Вот у греков это одно слово «ипостась». А слово «лицо» может обозначать юридическое лицо, например. То есть слово «лицо» само по себе можно наполнить разным смыслом. Вот слово «лицо» как раз ближе, наверное, слово «субстанция». Это у Дворкина хорошо написано. Вы же, наверное, читали у него очерки по истории Вселенской Православной Церкви.
Угу.
Вот он там очень классно описывает все эти, ну, как бы, различия между языками и на фоне этого, почему на этом фоне были споры. Еще у Болотова, один из самых выдающихся историков церкви начала 20 века, Василий Васильевич Болотов, у него еще круче, чем у Дворкина, у него там вообще зачитаешься. Но обычно научные труды неинтересно читать, они обычно сухие такие, неинтересные. А Болотова прямо как блокбастер можно читать, он очень интересный, и Дворкин тоже. И поэтому, когда на Востоке спорили, какие-то были богословские споры, обращались к Папе Римскому там с апелляцией, на Западе вообще даже не могли понять, о чем спорят. Например, между собой, когда спорили этот Иоанн Кассиан Римлянин спорил с этим, ну, пелагианство когда было. Иоанн Кассиан учил о синергии, то есть, что человек спасается вот действием Божьим и своим усилием, то есть взаимодействием. А пелагианство учило, что...
Только сам.
Ну да, что только человек сам по себе спасается. И получается...
Пелагий.
Да, Пелагий. Он был сам из западной церкви. Иоанн Кассиан Римлянин, он сам жил на Западе. То есть на Западе было известно пелагианство. А когда чуть позже возникло монофизитство в Греции, Папа Римский Лев, ну, я уже могу что-то путать, он, в общем, воспринял это как просто новую версию пелагианства. Там какие-то такие были приколы. Может быть, это не именно монофизитство было?
То есть, получается, Великая Схизма была предопределена? Они просто изначально бы не договорились, потому что разные языки...
Во многом это были... Это все предпосылки, они шли из древности у Великого Раскола. То есть там не только разные языки, там еще различия в культуре. Ну, например, в Римской церкви музыка вот эта вот, ну, инструментальная в храме, еще в 7 веке появилась, или в 8, в 7, кажется, при Карле Великом, ему подарил Папа Римский, кажется. Я уже могу тоже ошибаться, вроде бы Карлу Великому подарили орган, и он его решил поставить в церкви там. И так у них началась...
Ну, самое хорошее поставил в самом хорошем месте.
Ну да. Ну, то есть у них изначально культура совершенно другая. На фоне культуры тоже было разделение. Оно еще задолго до Великого Раскола уже как бы было. Богослужение у них было много различий. А потом у них святые отцы, это во многом обусловлено языком, у них святоотеческое учение сильно отличалось. Может быть, помните, блажен Августин учил, например, что там, что брак – это позволительный вид греха, он учил. Или что Дух Святой исходит от Сына, это впервые у блаженного Августина появляется эта мысль.
Филиоква.
Да, Филиоква. Он ее как бы не развивает, потом ее в Испании, эту мысль развили где-то в 4 или в 5 веке, как противодействие духоборчеству, что-то такое было. Ну, то есть... Потом у них сама по себе культура. У них считалось нормальным во время крестовых походов, что епископ садился на коня, брал в руки меч и шел воевать. И рубил голову. Это у них считается абсолютно нормальным. Вот рыцарство, это же ведь ордена, а рыцари были монахи, как бы. Это подразумевается их верой. То есть, ну вот, я не знаю, это, конечно, другая тема, хотя она, в общем-то, тоже касается церкви. Предпосылки. Великая схизма. Язык. Различия в языке. Культура. Кто хочет более глубоко копнуть, советую Дворкина очерки по истории Вселенской Православной Церкви, они все есть в аудио-версии. То есть это его аудио-лекции, записанные просто в книгу. Они все есть, он сам. То есть его голос записан, как именно он сам читает эти лекции. И они написаны очень увлекательно, потому что он сам журналист. Он как бы переложил доступным языком исследования протопресвитера Яна Мейендорфа, там, и других выдающихся историков. Он их как бы, ну, популяризировал. Нет, мы маленько отвлеклись. Так. Сейчас я открою просто. Какая глава? Да не помните, на какой главе именно остановились? По Давыденкову. Вы же по учебнику Давыденкова?
Ну, мы как бы не озвучивали.
Я вот могу приблизительно сказать вам, что мы могли бы проходить.
Я помню, что учение церкви.
Смотрите, вот церковь как орудие, через которое Господь совершает наше спасение. Понятие церкви Христовой. Понятие церкви Христовой на земле. Основание церкви Господом Иисусом Христом. Цель и назначение церкви. Иисус Христос – глава церкви и Святой Дух. Хронологический И пневматологические аспекты церкви. Так. В их единстве.
Какая?
Существенные свойства истинной церкви Христовой.
Единство... А глава это какая?
А я не знаю, про главу ничего вам могу сказать. Я могу сказать, вот как, на какой теме мы остановились. Вот я вам все про церковь Христову. На земле... Вот, основание Иисусом Христом, да. Цель и назначение церкви.
Вот, можно запомнить раздел 2 о церкви как орудие, через которое Господь совершает наше спасение.
Это какая книжка?
Протерей Олег Давыденков, «Догматическое богословие».
Так, догматическое. Давыденков, да?
Сейчас я точно посмотрю, как слово «экклесия» пишется.
Ну, понятно вам, да? Я
да.
ответила на ваш вопрос.
Спасибо. Сейчас, секунду.
Назвуки есть.
Да я понял. Тут, как всегда, когда что-то нужно срочно найти,
ну, это нормально.
Кучу других вариантов.
Ну, да.
Ну, да, я правильно написал. А, нет, неправильно. Вот здесь вот другая буква. Здесь вот так вот.
Обычно.
Так, потом. Ну, остальные слова сейчас нам не нужны, в общем, их можно стереть. А кто знает? Так, ну вот мы сказали, экклесия это церковь, значит, экклесиология это что?
Учение церкви.
Ну да. Это учение церкви. А кто знает, в основном на каких книгах Священного Писания основано учение о церкви? Примерно. Ну, кто-нибудь знает? Ну, какие-то...
Деяния апостолов.
Ну да, это как церковь была основана, а именно в посланиях апостольских. Ну, вы, наверное, слышали цитаты, что... Церковь – это тело Христово.
Это отец, ну, этот, Павел, да?
Да.
Апостол Павел.
Послание к Ефесянам. Это считается экклесиологическое послание апостола Павла. Потому что в этом послании апостол Павел выразил больше всего своих мыслей в своем учении о церкви.
Это такое основное, да, получается?
Ну да, это одно из основных, хотя в первом послании к Коринфянам содержатся некоторые цитаты апостола Павла о церкви. Христологическое послание. Какой хороший маркер, это вы купили, да?
Нет. Здесь просто в шкафу лежали. Может, кто-то оставил просто.
Ну, к Ефесянам это основное христологическое послание апостола Павла. В первом послании к Коринфянам и во втором тоже послании к Коринфянам есть некоторые цитаты важные о церкви. Сейчас.
То есть учение церкви в основном на послание апостола Павла, да? К Эфесу?
Ну, вообще послание апостола Павла занимает больше половины Нового Завета это только послание апостола Павла.
Ну да, у него 14 же, да?
Да, то есть апостол Павел это вообще один из основных источников вообще в христианском учении. Причем на этом основании протестанты, знаете, сделали какой вывод? Что у Христа существовало одно учение, и что апостолы потом изменили, а?
И Павел потом как бы, были же последователи, по-моему, Павла, апостола Павла. Были последователи да. какие-то, да? Там, что он сам все придумал.
Да,
все,
в общем, в протестантском богословии, еще начиная с 19 века, отделяется учение Христа, вот конкретно Христово учение от учения апостолов, оно отделено. Они прямо выделяют отдельные цитаты Христа, на какую тему он говорил, какие из них можно выводы сделать, и отдельно о чем учили апостолы. Они как бы это разделяют друг от друга.
А почему? Они же очень, в принципе, потому он же ничего нового основывается на именно на учении Иисуса Христа.
Потому что у них главный принцип протестантизма. Он звучит так.
Только
Писание.
Описание, да?
Да, только описание.
А-а-а.
Без предания. Сейчас, оно на латыни.
Это что основной? Как правильно сказать, основной?
Принцип.
Принцип, да?
Источник у них, исключительный источник веры, это священное писание. И предание они отвергают. Соло скриптура, вот.
Так ведь послание это же тоже писание.
Ну, они на основании посланий отделяют. Вот я еще раз постараюсь объяснить.
Угу.
То есть у Христа есть ряд цитат. У него есть, например, о браке цитаты, что если муж разведется с женой своей без вины прелюбодеяния, то он прелюбодействует. Есть у Христа цитата. В древности было сказано «Око за око, а зуб за зуб», а я говорю «Любите врагов ваших». У Христа есть такая цитата. Как бы у Христа есть ряд цитат. Но в церкви, например, у Христа нету цитат конкретных. Но я сейчас не могу вспомнить ни одну цитату Христа именно о церкви. О церкви есть цитата у апостола Павла. У апостола Якова нету цитаты.
Нет, я создам церковь на апостола Петра.
А, ну вот, это единственное, значит, что... Там всего одна или две цитаты есть именно Христа и церкви. То есть, ты, Иси Петр, на сём камне я созижду церковь мою. На сём камне, то есть, на вере в то, что Христос Сын Божий. Потому что он говорит, ты, Иси Петрус, и на сём... Здравствуйте. И на сём камне, там уже другое слово стоит, но вы это проходили, наверное. Ну, это сейчас нам не нужно на это отвлекаться. Например, у Христа нету конкретных цитат о том, что церковь есть тело Христово, или что все христиане – это организм единого тела церкви, что страдает один орган тела, и значит страдают все остальные. Об этом конкретно пишет апостол Павел. У Христа нету таких цитат, и у других апостолов нету таких цитат. И на этом основании протестанты делают вывод, что последующие апостолы после Христа, что они уже привнесли что-то свое в учение христианское. Потому что если использовать только Писание, то можно сделать такой вывод вполне обоснованный. Но у нас есть еще предание. И по преданию мы веруем, что Христос, что не все, во-первых, что сказал Христос, записано. Что он что-то устно передал апостолам, что-то было не записано. И потом они уже впоследствии это записали. И... мы веруем, что все, что записал апостол Павел и другие апостолы, что это все было устное учение Христа. А Христос же сам не записывал Евангелие, это тоже записали апостолы. Апостол Марк от апостола Петра услышал, апостол Лука от апостола Павла услышал, Иоанн сам записал, что он помнил, и Матфей сам записал, что он помнил. То есть, а Христос сам никаких вообще записей не оставил. То есть понятно, что учение апостолов – это как бы не записанное в Евангелии учение Христа. Это устное учение Христа. А потом, вы, наверное, слышали про аграфы?
Да. Книжка есть такая. Незаписанные цитаты Иисуса Христа.
Ну да. Кто может сказать какие-то аграфы, незаписанные изречения Иисуса Христа?
Еще не читали.
Ну вот, они делятся на несколько видов. Есть аграфы, которые содержатся в посланиях апостолов и в книге Деяний.
Книги Деяний, по-моему, да, есть.
Ну, в разных. Например, в книге Деяний апостол Павел говорит, там такая цитата: «Ибо Христос сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». И мне интересно было, я искал в Евангелии, так и не нашел. А там и нету такой фразы в Евангелии. Но апостол Павел конкретно говорит, что это сказал Христос. То есть Христос что-то говорил, но в Евангелии было не все записано. А потом в каких-то отдельных книгах Нового Завета, в посланиях апостольских, уже другие отдельные цитаты прослеживаются Христовы. Даже в Коране, в мусульманских книгах есть предположительные цитаты Христа. Но есть версия, что они как бы устно ходили на протяжении там 7 веков. К 7 веку они там были отдельные цитаты записаны. Но это зыбкое предположение. Как бы не исключено, что такое может быть. Ну, там может быть одна или две цитаты какие-то очень похожие на христианские есть. Потом есть какие-то фразы, вырезанные на камнях, археологические находки. Они тоже вырезаны на камнях, и там написано, что так сказал Господь. Ну, а больше никаких других источников нет у этих цитат. В каких-то вообще нерелигиозных текстах, вот в творении, точнее, не в Священном Писании, а в творении святых отцов, в посланиях Игнатия Богоносца есть цитаты Христа, и еще у древних святых отцов есть цитаты Господа Иисуса Христа, которых нету в других книгах Нового Завета. И это все считается аграфами. И это тоже говорит о том, что то, о чем писал апостол Павел, это как бы тоже учение Христа. Ну, как бы протестанты сделали ошибочный вывод. Ну, на православный взгляд это ошибочный вывод. Они это обосновывают, у них это уже общепринято в науке. Причем протестантская наука как бы намного больше развита, чем православная наука. У них библеистика развита.
На первом месте, очень хорошо.
Ну да, у них, то есть, очень много наработок. Ну, как бы они, может быть, тоже в чем-то могут ошибаться, но как бы наука, в принципе, может ошибаться. Они могут использовать абсолютно верный методологический подход к Священному Писанию, но как бы это не означает, что все их выводы будут правильными, потому что они, допустим, исследуют Священное Писание, исходя исключительно из научной методологии, то есть только Писание. А мы, православные, исследуем Писание, еще исходя просто из религиозных, из предания. То есть исходя из того, чем наука, в принципе, не может пользоваться. Ну, как бы православное предание это то, что принимается на веру, а как бы то, что принимается на веру, оно не может быть использовано как научный метод. Ну, вы понимаете же, да?
Ну, конечно.
Ну, я просто не знаю.
А пример православного предания можно?
Ну, например,
вот самый известный.
Вот, например, то, о чем я уже говорил, что апостолы записали учение Христа устное, как бы это считается преданием церкви. Об этом есть упоминание у древних святых отцов, но, в общем-то, его подтвердить никак это нельзя. Это вера, как бы, ну, это из древности, это передавалось из поколения в поколение, в основном устно. Вот, например,
помимо того, что вошло в Новый Завет,
оно,
да, послание?
Оно, в принципе, так называется, предание,
потому что передавалось. Хочу, я нигде не прочла конкретно вот пример предания, вот что такое предание, поняла? Вот пример предания, вот
предание,
само
вот
произведение.
Как мы крестимся, например, как мы крестимся, не было в древности таких учебников, чтобы, учебников, чтобы в них было записано, как правильно креститься. Как бы исторически более правильное крещение, на самом деле, вы, может быть, удивитесь, у католиков. Вот это пятернёй, вот так вот груди и слева направо. Это исторически более древний вид крещения. А то, что мы крестимся вот так вот, это более поздний вид крещения, как бы. Ну, если с исторической точки зрения рассматривать. Но как бы и тот, и другой вид крещения, он, в принципе, ну, нету в этом никакой ереси. А то, как именно нужно креститься, это как бы это устно просто передавалось. Ну, от одного поколения крестьян к следующему. Да. И сам обряд крещения, он в древности не был никак записан. Вот эти евхологии, то есть служебники греческие, они известны наиболее древние, там, с 9 века. А то есть до 9 века это вообще все эти богослужебные обычаи, они передавались устно. Ну, нет, не с 9 века, в 7 веке есть некоторые евхологии. Как бы есть более древние записанные богослужебные источники. Вот сам обряд крещения, что нужно 3 раза погрузить в воду и произнести крещальную формулу. Василий Великий пишет, что вот мы по преданию веруем, что мы должны погрузиться с головой в воду и произнести «Крещается раб Божий во имя Отца, Аминь, Сына, Аминь, Святаго Духа, Аминь». То есть у нескольких святых отцов есть об этом упоминание, но больше это нигде не зафиксировано. Это является частью предания, которое мы просто принимаем на веру, потому что мы православные. А протестанты, они этого не принимают, потому что они отвергают предание, они считают только Писание. И как бы научный подход к Священному Писанию, вот как бы исключительно научный, без веры, это библеистика, она же в основном развивается протестантами, и среди библеистов, там около половины, если не больше, это вообще даже неверующие люди, они изучают Библию как просто источник, ну, как древний истории, памятник культуры, да. Как бы с этой точки зрения понятно, зачем им на веру принимать. Ну, например, что Моисей написал книгу «Бытия». Мы уже веруем, что Моисей написал книгу «Бытия». А с точки зрения библеистика я написал вообще далеко не только Моисей. Моисей жил по Библии, ну, там... Ну, он давно жил, я не помню, там 1500 лет где-то до нашей эры, примерно. Или это Авраам жил 1500, ну, то есть больше 1000 лет до нашей эры жил Моисей. А протестанты считают, что книга «Бытия», что самое позднее, точнее, самое раннее происхождение, это 7 век до нашей эры, они считают. И как бы с точки зрения просто научного подхода это обосновано. Как бы, но мы... Православные принимаем не только исключительно научный подход, а мы как бы еще некоторые вещи на веру просто принимаем. Как откровение Божие.
Спасибо.
Пожалуйста, я что-то маленько сам запутался.
Мы про церковь говорили.
Да, я маленько мысль это
потерял.
Вот в учении церкви тоже есть различия. У нас, и больше у нас различий с протестантами, хотя с католиками тоже есть различия. Например, протестанты отвергают иерархию церковную. Ну, как бы они считают, что каждый мирянин может быть пастырем, у них пастор это вообще-то должность, это не рукоположение. Ну, у них пастор это как учитель, преподаватель, ну, это все знают. Ну, типа того. Это есть анекдот. Раввин всегда мечтал отведать свинины. Вот он однажды пришел в ресторан на дальнем краю города и заказал жареного поросенка с яблоком во рту. Такой сидит, ждет, ему выносят. Поросенка как раз в тот момент, когда заходят его прихожане в ресторан, и такие молча останавливаются с такими глазами и молча на него смотрят. Он такой: «Нет, на вид посмотрите, как они мне сервируют яблоки». В общем, на основании только Писания, как бы протестанты, они, например, проводят знак равенства между епископом и священником, потому что в Новом Завете... Вообще, как бы, если полностью брать Новый Завет, не, как бы не отрывать одни книги от других, то можно найти, что между епископом и священником уже в древности, в самой при апостолах, было различие, что епископы рукополагали священников. То есть об этом есть свидетельство в Новом Завете. Но протестанты делают очень хитро. Они обычно, ну, вы это тоже знаете, они как бы отдельные цитаты используют, в отрыве от контекста, mm-hmm. как бы без сопоставления с другими цитатами, как бы англиканская церковь тоже относится к протестантизму, она возникла где-то в 16 веке. Кстати, она возникла по смешной причине, если я не ошибаюсь. Там королю Англии нужно было жениться в пятый раз, и папа римский ему не благословил, и король решил сделать свою церковь, чтобы ему благословили. Это примерно такая причина была возникновения англиканской церкви. Ну, это нужно проверить, это я у Пикуля читал, а Пикуля, он не очень достоверный. Ну, вроде бы это правда. Но англикане, они ближе к православию, чем все остальные протестанты.
Нам рассказывали, что было какое-то сближение с англиканами.
Да, вот в конце 19 века при митрополите Филарете Московском у нас англикане начали, у них началось увлечение идеи древних святых отцов. То есть они решили докопаться до апостольской веры, какова она была в древности. И они решили ее реконструировать на основании наиболее древних творений святых отцов, там, до 4 mm-hmm. века. Они начали читать Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Потом они стали сопоставлять все виды христианства, которые существовали, пришли к выводу, что православие наиболее близко к древней вере. И у них велись активные переговоры с Русской Православной Церковью. Может быть, кто-то знает, помните, «Алиса в стране чудес» написал Льюис Кэрролл? Льюис Кэрролл был диаконом англиканской церкви. Он приезжал в Москву, он тоже разговаривал с митрополитом Филаретом. Он тоже участвовал в этих переговорах. Но потом англикане споткнулись о диаконис. То есть mm-hmm. апостол Павел пишет что-то про диаконис, и они стали про женское священство, что женщин тоже рукополагать, хотя... Ну, как бы нету достаточных свидетельств Священного Писания. И чтобы отвергнуть женское рукоположение, чтобы принять, нету свидетельств достаточных ни в пользу того, ни в пользу другого. Ну, об этом митрополит Антоний Сурожский писал. Ну, как бы это тоже часть предания. То есть мы веруем, что вот есть иерархия, ну, что мужчина постворяет свою иерархию. И как бы Писание не позволяет отвергнуть полностью женскую иерархию, не позволяет ее...
Ветхий Завет разве не позволяет сделать это? Ну, Левит, например, там, и книги, что мужское священство.
А кто Ветхий? Отвергли.
Ну, в смысле, обосновать, что не может быть женского.
Ну, да, да.
Не, ну, у нас Новозаветная Церковь... То есть у нас...
Не отвергнут, но исполнить я пришел.
Ну, как книги Ветхого Завета, они как бы менее уже значимы для Новозаветной Церкви. То есть Новозаветная Церковь, в основном, учение не основывается уже на Новом Завете. То есть в книге, если обосновывать Ветхим Заветом Новозаветную Церковь, у Андрея Ткачева есть очень смешное объяснение, он когда как бы смеется над... Ну, вот когда закажане, вот эти малоцерковные, приходят в церковь и начинают жаловаться, почему у вас нету стульев, как у католиков, чтобы посидеть? Почему у вас службы такие длинные, почему у вас все на непонятном языке славянском? Он говорит, вот вы бы пришли в древнюю ветхозаветную церковь, там вот народ собрался там на поляне, привели вала, взяли топор, на, его замочили, тут его положили, его на стол, это подожгли его, на, тут же все съели его. Вот если бы вы на это посмотрели, то вы бы остались довольными нашей церковью. Но это Андрей Ткачев, если честно. Он очень смешно об этом рассуждает. Я уже не помню, как это видео называется. Это просто, типа, самые смешные анекдоты Андрея Ткачева. Там что-то на 40 минут подборка, и там где-то на 10 минуте. Ну, это просто, чтобы отвлечься, посмеяться. То есть англикане потом споткнулись, а диаконис стали считать, что нужно женское священство, а потом переговоры оборвались с революцией, и мы с ними не успели договориться, в общем.
Они отстали.
Да. И так они отдельно и существуют. Но они, я не знаю, из всех протестантов, которых, ну я их не сильно как бы много читал, ну вот, например, Клайв Льюис, который написал «Хроники Нарнии», тоже известный англиканин, вот У него очень интересные книги, например, «Просто христианство». Не читаешь, и он обходит стороной все какие-то скользкие моменты спорные между православием и англиканством. И он рассуждает об общих для всего христианства вещах, то есть об общих вообще для всех деноминаций, для католиков, для протестантов. И о них он пишет абсолютно правильно, даже порой правильнее, чем некоторые православные проповедники. И его даже читаешь, у него очень много параллелей, прямо похожих мест на свидетелей Игнатия Брянчанинова. Прямо абсолютно те же самые мысли.
Потому что как называется?
Клайв Льюис «Просто христианство». Это тот же автор, написал «Хроники Нарнии».
Да, 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 я понимаю.
Классно очень. С Толкиным они очень дружили. Какое-то время.
Он тоже англиканин?
Не, Толкин был католиком. Правоверным. Но он, кстати, тоже был очень адекватным католиком. То есть есть католики, которые всерьез воспринимают все католическое учение, там, Филиокова, там, учение о Папе Римском, ну, что Папа Римский непогрешимый глава церкви. А есть адекватные католики, которые, как бы, ну, они веруют по-простому, они без всяких лишних вот этих сложностей. И они, как бы, понимают тоже, что какие-то моменты их веры сомнительны. Ну, как, типа, Папа Римский может не ошибаться, например. Если Папа Римский не ошибается, почему, например, было много папства, там, когда были эти антипапы в 12 веке, это авиньонское пленение пап, ну, или почему, например, как бы некоторых пап римских отлучали от церкви, почему анафематствовали? Это даже недавно, я не помню, какого-то папы, вот из последних, вот перед Франциском, который был, его вроде бы лишили сана, насколько я помню. Но если Папа Римский непогрешимый, то как можно Папу Римского лишить сана, например? Ну, то есть, я уже забыл. Бенедикт? Может быть, я в чем-то ошибаюсь тоже. У нас преподаватель один, отец Дмитрий Лаптюхин, он ездил в католическую семинарию, там общался с семинаристами. Где-то обычные ребята вообще ничем от нас не отличаются, вот от наших семинаристов. Абсолютно все те же самые проблемы и темы для разговоров. И у них в храмах стоят православные иконы, православные кресты. Потому что они им просто нравятся по стилю, как они написаны. И они даже не видят шибко большой разницы между православным крестом и католическим. Кстати, католический крест более древний, чем православный. Ну, исторический, опять, с исторической точки зрения. Этот восьмиконечный крест... Если я не ошибаюсь, он появился уже в русской церкви, уже когда к нам христианство пришло. Вот этот восьмиконечный крест, это уже православная традиция. А в древности был такой крест. Был такой крест.
А у католиков какой нарисуйте?
У католиков вот.
Mm-hmm.
Просто прямой крест. Mm-hmm. Вот наши епископы носят же на этой, на скуфье крест. Вот точно такой же формы. На облачение греческих. Ну, похожая форма крест, вот такой.
А у протестантов?
У протестантов они вообще отвергают.
Нет креста, да.
Кто-то признает...
Нет.
Это у кого?
Это греческий.
Угу.
Это, по сути, то же самое, что...
Ну, да.
Вот наиболее древний, это вот буква Т, вот этот Андреевский крест, тоже древний. Потом... Что-то... Это буква...
Харизма.
Хризма.
Да. Вот это что-то такое.
Да, да, да.
Вот это тоже...
Это что такое?
Это Константин, при Константине.
Ну, это вот «Сим победишь», это тот крест, который Константин...
А, он император... увидел? То, что он увидел, да?
Да, то есть...
В воздухе?
Это, да, древний вид креста. Угу. Потом у христиан, ну это уже все знают, рыба была одна из наиболее древних изображений, да? Якорь? Ну, я уже подзабыл. 318 у них считается... Это толкование аллегорическое на то, как Авраам пошел спасать Лота. Авраам взял 318 воинов. Это толкование Кирилла Александрийского. А, нет. Это толкование этого Климента Александрийского в книге Стромата. А, там Авраам взял 318 воинов, когда пошел спасать Лота от пленения египетского царя Вавилона. Ну, Лота схватили в плен,
да, вот да, эти, да.
Вроде бы царь египетский, фараон. И Авраам с 318 воинами пошел и отбил Лота, а 318 на латыни Я не помню. На еврейском. А, на еврейском это как-то так записывается, типа хин. Ну, короче, эта цифра сокращенно пишется как буква Т, а Т это крест. Ну, это аллегорическое толкование на этот момент Священного Писания Ветхого Завета. Ну, это аллегорическая традиция толкования. Вы же помните там? Есть аллегорическая традиция, а есть... Ну, аллегорическая традиция, это в Александрийской церкви она наиболее была распространена, а в Антиохийской церкви как бы была более историческая.
Все ересь Александрии шла тогда.
Ну, вообще у святых, вот у Иоанна Златоуста, у Василия Великого и у наиболее авторитетных святых отцов у них совмещается и аллегорическое толкование, и историческое. У них как бы комплексный подход, он самый правильный. Там как бы и аллегория доходит до абсурда порой. Ну, а идеал исторического подхода это вот, как бы, если довести до абсурда исторический подход, то получится тоже протестантизм. Так, а тема у нас была учение о церкви. Так. Вот один важный момент. Апостол Павел говорит, что церковь – это тело Христово. И это он говорит вот вроде бы в первом послании к Коринфянам. Ну, у него много цитат есть о церкви, их просто нужно их специально искать. Но вот важная мысль апостола Павла, что церковь есть тело Христово. Вот как вы понимаете эту мысль, что церковь есть тело Христово?
Христос.
Ну, тело же это собрание. Собрание это мы, значит, мы верующие собрались. И каждый из нас это тоже частичка тела Христова.
А как можно объяснить это при помощи таинств церкви? Как это можно обосновать, что церковь есть тело Христова? Ну, вот это можно. Учение о том, что церковь есть тело Христова. Кстати, это у апостола Павла об этом написано. Оно обосновывается при помощи таинств, которые протестанты, многие таинства тоже отвергают. Вот как вы думаете, как при помощи таинств можно обосновать учение о том, что церковь есть тело Христово? Вот у нас главное...
Таинства совершаются там именно?
Вот у нас главное таинство это какое?
Крещение. Нет, Евхаристия.
Ну, крещение, конечно, да. Но Евхаристия главное таинство.
Да.
А то, что мы принимаем...
Тело Христово.
Это тело Христово. Церковь – это тоже тело Христово. Как связать Евхаристию с тем, что церковь есть тело Христово? И подсказка, что по правилам древних святых отцов, человек, который не причащается на литургии, как бы считался отлученным от церкви. Вот, если, например, неделю человек не причащался, то ему была епитимия, если две недели, то считалось, что он уже все отлучен от церкви.
Ну, получается, что на Евхаристии мы соединяемся со Христом.
Угу.
Как он говорил.
Ну, как мы сами становимся его телом.
Да. Он в нас, а мы в них.
Ну да, я не знаю, можно ли это как-то изобразить. Вот.
Да, вообще это сложно.
В виде круга просто как бы изобразим образно. Ну вот мы причащаемся, и как, получается, Христос
в нас.
Живет в нас, да. Мы становимся частью тела Христа, угу. Живого. Ну, то есть Христос в нас присутствует. Получается, своими грехами мы как бы изгоняем Христа,
угу.
Ну, если можно так сказать. То есть мы как бы отпадаем от Христа из-за грехов. Если мы отпадаем от Христа и от тела церкви, то мы как бы уже не являемся членами церкви.
Поэтому надо почаще причащаться.
Ну да, то есть благодаря тому, что человек причащается и старается вести праведный образ жизни, благодаря этому он как бы не выпадает из тела церкви. И эта мысль, вот я ее услышал от священника, который учился в Московской духовной академии, там у них преподаватель догматики Михаил Степанович Иванов. Очень классный преподаватель, но его лекций почему-то в интернете мало. Вот у него есть такая фраза, что Христос спасает свое тело.
То есть нас.
А?
То бишь нас.
Ну да, то есть почему, как человек спасается в церкви? Когда человек становится частью тела Христова, как бы Христос спасает свое тело. Если человек как бы, ну, как бы является достойной частью, ну, как он старается быть достойной частью тела Христова, не отпадать от церкви, то получается, Христос спасает, ну, как бы его вместе со своим телом, как бы телом церкви. Ну, примерно такая мысль. Как происходит спасение человека в церкви? Поэтому, как бы, вне церкви нет спасения. И еще есть фраза такая, Киприана Карфагенского, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Ну, это вот ответ на вопросы.
Про веру в душе?
Ну да, типа, ага. Зачем ходить в храм, там, зачем причащаться, и зачем это все нужно, как бы.
Угу.
Ну, тут нужна, опять же, вера, потому что человеку, который не ходит в храм, это непонятно. Ну, как бы, ему непонятно, для чего нужно причащаться, например, чтобы быть хорошим человеком. Типа, неужели недостаточно делать хорошие дела, там, типа, ты хороший человек, и за что, типа, тебе гореть в аду? Ну, как бы, наше православное предание говорит, что, ну, когда человек причащается, Христос в нем присутствует, это, во-первых, ему дает благодать. Благодать не грешить, а благодать, ну, как бы совершать добродетели. А когда ты совершаешь добродетели, тут важно еще, как бы, не разгордиться, важно научиться смирению. И как бы это все подается человеку тоже через благодать. Ну, через причащение, через участие в Евхаристии. И верующий человек, он все это чувствует, ну, каких-то очень тонких, ну, таких духовных проявлениях. Это даже нельзя как-то объяснить, ну, практически нельзя объяснить, чтобы это было понятно человеку, который просто этого, ну, не испытывал. И поэтому, когда верующий человек пытается неверующему что-то объяснить, чаще всего неверующий говорит, что ты втираешь мне какую-то дичь. Ну, это чаще всего мы это слышим, что там верующие, что они ненормальные, что они сами себя обманывают, что они сами себя экзальтируют, придумывают себе мотивацию какую-то там.
Самоистязают себя.
Ну,
да?
Типа, да, самоистязают. А просто, чтобы это понять, как бы это можно только опытным путем. Ну, как бы, почувствовать.
А можно вот вопрос вам задать? Я услышала такую фразу, что Иисус Христос воплотился в нас, Он же Бог, и Он Дух, и у Него нет тела, а Он воплотился в нас и воплощается с помощью Евхаристии, чтобы Он мог нашими руками почувствовать и нашими глазами увидеть тварный мир. Вот вы как к этому относитесь?
А вы где слышали?
Вы знаете, это у меня подруга ездила на Вала, и ее там на лодке перевозил, ну, монах. И вот он ей такое сказал, и она, в общем, немножко удивилась, и меня это тоже немножко удивило. Ну, вот я как
могу,
вы это?
Я могу так сказать, что вот у нас есть догматы, или догматы, вот есть у нас границы догматические.
Угу.
За рамки которых нельзя выходить.
Угу.
Если бы монах, например, этот сказал, что Христос это не Сын Божий, там,
нет, он такой не говорит.
Нет, я говорю, если бы он так сказал, то это однозначно было бы ересью. Но в границах догматов есть множество, как бы, вариантов разных мнений. Есть интеллектуальная жизнь. Есть эти теологумены. Теологумен это как бы частное мнение некоторых святых отцов.
Угу. Богословское мнение, да?
Да. То есть этих теологуменов может быть множество, не выходящих за рамки догматов. Можно, есть, например, христианский эволюционизм. Некоторые святые отцы, в частности, святитель Лука Крымский, верит в теорию эволюции. Ну, не верит, он ученый, он знает, как бы он знает теорию эволюции. То есть есть святые отцы, которые, например, не отвергают теорию эволюции. А есть святые отцы, которые не верят в теорию эволюции. А есть святые отцы, которые не отрицали инопланетян. Вот Феофан Затворник, например.
Ну, то есть вот это можно сказать, что это богословское мнение, которое имеет место быть. Все-таки в рамках, да?
Это может быть этому монаху, как благочестивому человеку праведному. Может быть, ему Бог личное откровение какое-то дал.
Он всем стал рассказывать.
Ну, просто дело в том, что когда этот монах делится этим личным откровением с другими, чаще всего оно будет не понято. И оно может даже быть неправильно.
Как испорченный телефон, да?
Ну да, как бы есть в этом опасность, что его мнение просто неправильно воспримут. И, может быть, ему, как благочестивому человеку, это никак не навредит его вере, а тому, кто услышит это мнение, это может навредить их вере. Но как бы Христу, как Богу, ему нету необходимости специально воплощаться, чтобы ощутить видимый мир, потому что он и так сотворил этот видимый мир, он везде присутствует, как бы...
Он присутствует как дух, бестелесно.
Да. А зачем тогда в телесность выходить?
Как бы наш видимый мир, он по сравнению с Богом, он вообще даже не существует. То есть существует Бог, а Бог — это источник бытия. А наш мир, он настолько отличается от Бога, что бытие нашего мира, можно сказать, что вообще, что Бог существует, а мир, он как бы даже не существует. Как бы он источник бытия мира, как бы в Боге, и мир настолько отличается от Бога, что... Ты не знаю, если, например, человек читает книгу, и в этой книге читает про какой-то мир. Ну, это просто отдаленный пример, это не буквальный пример. Вот «Чернильное сердце» — показательная книга. Вот, например, мы читаем книгу и представляем в голове какой-то мир. И вот этот мир, который мы представляем в голове, это все равно ближе к нашему миру, чем наш мир, как бы, ну, от Бога. Наш мир от Бога еще сильнее отличается, чем мир, который мы способны представить в своей голове от нас самих, как бы. Ну, блин. Я просто не знаю, как слова правильно подобрать.
Но вы считаете, что это не имеет места быть, да?
Ну, я просто считаю, что у Бога нету такой необходимости. Ну, просто, скорее всего, этому монаху было какое-то личное откровение от Бога, и монах мог его как-то выразить, ну, другие, как бы не сформулировать какими-то другими словами.
Ну, конечно, он сказал: подруга, подруга, мне, я вам, и вот, ну, уже, да, искажение пошло.
Да, он, может быть, хотел сказать одно, а получилось другое. Есть мнение святых отцов, что творение авторов спасается вместе с ними. У Григория Низкого такое мнение. Звучит, как у Григория Низкого роста. У Григория Низкого есть мнение, что творение композиторов, например, книги писателей, картины художников, что все это спасется вместе с ними. У апостола Петра есть слова: «Земля и дела еже на ней скорят, а нового же небесе и новой земли чаем, в них же правда живет». То есть наш весь видимый мир, он как бы по Новому Завету, по Священному Писанию, он будет уничтожен, появится новый мир. Ну, он не то, что будет уничтожен, он преобразится. Как бы, и по идее нету необходимости спасать токкату с фугой Баха, там, или картину Шишкина, или там музыку, ну, Бетховена, там, какие-то произведения авторов. По идее, нету необходимости их сохранять для вечной жизни, для Царствия Небесного. Там как бы уже будет, ну, все гораздо выше, там какой-то другой будет, ну, я не знаю, духовный уровень, или как это можно назвать. Но есть вот такое мнение. Григорий Низкий, например, обосновывает это книгой «Апокалипсис». Там есть слова, что каждый будет славить Бога глазом, который дан ему одному. Вот человеку, которому дан глаз славить Бога, знает этот глаз, а все остальные этот глаз не знают. Ну, типа как, я не помню, там, вроде бы образ драгоценного камня, если я не ошибаюсь. Там, помните, 144 тысячи праведников, которые будут славить Бога, и каждый будет славить своим глазом, который будет дан ему одному. Вот, может быть, такая-то с фугой Баха — это глаз, который дан Баху, чтобы славить Бога. Они же ведь религиозные мысли закладывали в это. И они... как бы закладывали в это прославление Бога. Ну, как бы музыка тоже является прославлением Бога. Хотя по Библии музыку придумал человек, который... ну, помните, Ламех...
А где это в Библии?
В Ветхом Завете. Там, помните, Каин убил Авеля у другого Каина. Там еще был другой Каин. Был сын Сиф. У Сифа был сын Ламех. Ну, там я могу немного путать. Ну, был Ламех... И Ламех однажды охотился, вроде бы со своим отроком, то есть со слугой. И он, в общем, целился из лука, думал, что там животное, и завалил кого-то, кто сидел в кустах. А это, по преданию, был то ли Каин, который убил Авеля, что он там прятался в кустах, то ли это был слуга этого Каина, то ли это был слуга самого Ламеха. Но факт в том, что Ламех завалил этого человека, думая, что это животное. И там есть фраза: «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». То есть он даже двух человек, получается, убил, этот Ламех.
У Ламеха была... А про музыку?
Здравствуйте. Мы заканчиваем.
Спасаемся.
Да. Быстренько про музыку мне скажите.
У Ламеха было две жены. Это означает, что он уже был первым невоздержанным человеком. Он уже таким был как бы грешным. Здравствуйте. Был грешным человеком. Вот у этого Ламеха был сын. И про этого сына сказано, что он был первым из играющих на гуслях. То есть, как, вот уже, когда наблюдается, что человек уже стал грешен, отпал от Бога, постепенно удаляется все больше и больше. Если о более ранних святых, ну, правоса говорится, что они жили 800 лет, там 900, они напрямую общались с Богом, даже Каин убил Авеля, и Бог к нему напрямую взывает.
Да, где твой брат?
Да. А вот уже во времена Ламеха, там считается, что... что люди как бы музыкой заменили молитву, чтобы заполнить вот эту внутреннюю пустоту в душе. Это как считается происхождение музыки изначально. Но если в те времена музыка считалась чем-то более низким по сравнению с молитвой, то сейчас, может быть, это ступенька вообще для человека, чтобы сначала понять музыку, а потом уже возвыситься до молитвы. Сейчас как бы человек настолько, может быть, низко пал, что ему нужна ступенька перед тем, как по молитве возвыситься. А это ступенька может быть и музыка, и искусство там.
Угу.
Ну, спасибо.
И живопись. А? И керамика. Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо.